Глава 1. Исследование современных денег с точки зрения архетипа Великой Матери. В мире есть достаточно всего, чтобы удовлетворить потребности каждого человека, но не жадного человека. Махатма Ганди. Китайцам всегда удавалось распознать парадоксы и крайности, присущие всему живому. Противоположности всегда уравновешивают друг друга, и это признак высокой культуры. Однобокость, хотя и дает импульс к развитию, признак варварства. Карл Густав Юнг. Основным монетарным следствием подавления архетипа Великой Матери является то, что это сформировало характер нашей денежной системы так, что мы продолжаем рассматривать монополию денег Ян как нормальное явление. Историческая эволюция денег Ян теперь будет спроецирована на архетипического человека. Это позволит в определенной степени проникнуть в интересующий нас процесс и подготовит почву для понимания дополнительных аспектов современной монетарной системы. Краткая история эволюции денег Ян. Обычно выделяют три основных типа монетарных систем, и их постепенная эволюция хорошо задокументирована исторически во многих частях мира. Это следующие три типа. Товарные деньги, стандартные монеты, бумажные деньги. В этом разделе изложены в кратком обобщенном виде основные характеристики каждого типа. Товарные деньги. Первые деньги – это обычно продукты или товары, имеющие уже утвердившуюся пользу. Многие так называемые примитивные деньги именно такого типа. Это, например, яйца, перо птицы, мотыги, котелки, кожа, меха, табак, слитки металлов, циновки, гвозди, быки, свиньи, рис, соль, слитки бронзы и тому подобное. Например, происхождение слова «солярий» – «зарплата» – непосредственно связано с широким применением соли в качестве денег в некоторых районах Римской империи. Оно происходит от «сал» – «салис» или «сальт» по латыни. Даже в новый период истории, во время сильных гражданских беспорядков или войн, такие деньги время от времени появляются спонтанно. Так произошло, например, с сигаретами, которые использовались в качестве денег на фронтах Второй мировой войны, или совсем недавно с пачками Мальборо во время распада Советской империи в Восточной Европе. Стандартные деньги, выпускаемые властями. Следующий шаг в процессе усовершенствования простых товарных денег был сделан тогда, когда власти гарантировали состав, качество и количество денег и тем самым стандартизовали их. Подобная эволюция происходила обычно потому, что делала использование денег более удобным. Например, ранее при каждой торговой сделке надо было проверять чистоту и массу металлических предметов, которые использовались как товарные деньги. В 687 году до нашей эры царь Лидии, где в то время были обнаружены большие залежи золота, решил сделать необработанные монеты стандартными, поставив на них свою печать. Это происходило во многих районах с разными типами товарных денег, потому что тому, кто выпускал деньги, было выгодно, чтобы пользовались именно его деньгами. Он взимал плату «сеньораж» – «сеньорию» – за свои услуги. Это слово происходит от старого французского слова «сеньор», означающего «господин». «Фиат» – «да будет» – бумажные деньги – не обеспеченные золотом. Следующий шаг в эволюции денег к абстрактным деньгам – это бумажные деньги, не обеспеченные золотом. В этом случае власти, вместо того, чтобы гарантировать состав и массу товарных денег, просто объявляют, что нечто, то, что в противном случае ничего не стоило бы, является деньгами. Слово «фиат» имеет библейское происхождение. Это одно из первых слов, произнесенных Богом, когда Он сотворил мир. «Фиат люкс» – «Да будет свет». Такие деньги создаются из ничего, просто волевым решением властей. Причина такой эволюции в том, что доход от уплаты сеньории сохраняется для того, кто выпускает деньги, но затраты на выпуск денег становятся незначительными. Примечательно, что все наши национальные деньги сегодня – это деньги типа фиат и неизменно создаются как банковский долг под иерархическим управлением Центрального банка. Этот процесс детально описан в книге Лиотара «Будущее денег». А стоимость производства одной банкноты номиналом 100 американских долларов или 100 евро – всего несколько центов. Теперь посмотрим, какое минимальное число активно действующих в обществе архетипов необходимо для существования каждого из этих типов денег и их восприятие как нормальной валюты. Монетарная эволюция на карте архетипов. Товарные деньги могут существовать в обществе любого типа, от примитивного до самого современного, и они часто сосуществуют с другими типами денег. Например, в США сегодня довольно часто корпорации обменивают номера в отелях или места для рекламы на радио или телевидении на другие товары и услуги. Развита многомиллиардная долларовая специализированная бартерная индустрия, которая пользуется такими услугами как средством обмена. Однако в те периоды, когда разрушаются многие системы, например, во время войн или длительных беспорядков в обществе, обычно выживает единственная форма денег – товарные деньги. Их можно охарактеризовать как товарные деньги военного времени, поскольку им требуется один действующий архетип – архетип воина. Напротив, стандартные деньги по определению нуждаются в том, чтобы действовала и была признана централизованная власть. Например, выпуск королевских монет возможен лишь под управлением сильной центральной власти, которая вызывает доверие к деньгам. Исторически это часто означало, что власть, выпускающая деньги, может применить силу в случае необходимости, чтобы навязать свои деньги. Сама идея уплаты сеньории, право господина вводить деньги для своих подданных и извлекать доход из этого, активизирует как архетип воина, так и архетип повелителя. На рисунке 18 показано, как можно отметить эти два типа денег на нашей карте архетипов. Рисунок 18. Архетипический человек. Товарные деньги военного времени и деньги, выпускаемые властями. По центру звезда. На вершине повелитель, король, королева. Слева и справа воин, возлюбленная. Снизу маг, великая мать-кормилица. На левой вершине звезды – воин, товарные деньги военного времени. На вершине звезды – выпускаемая властями валюта, затрагивающая товарные деньги военного времени. Что касается современных официальных национальных денег, то здесь ситуация более сложная. Мы видели, что все национальные монетарные системы сегодня представляют собой кредитные деньги, создаваемые из ничего – фиат. Требуется большое умение и хорошая технология, чтобы превратить нечто, что создается из ничего, во что-то, за что люди готовы бороться. По этой причине – изготовление таких денег прозвали «современной алхимией». Когда американская представительница в Международном валютном фонде сказала «деньги – это магия, а центральные банки – маги», она была права с точки зрения архетипического подхода. Опять же, это всего лишь совпадение, что Федеральную резервную систему называют «храмом», а ее управляющих – «верховным священнослужителем». Короче, кроме архетипов воина и повелителя, важную роль в современных денежных системах играет маг. Системы взаимного кредитования, при которых участники создают необходимые деньги и по дебету, и по кредиту, такие как LETS или Time Dollars, производят деньги, которых всегда достаточно. Они создают условия для развития отношений внутри сообщества. Эти характеристики оправдывают название таких денег. Деньги – сильный инь. С точки зрения архетипов, такие деньги обычно направлены на активизацию двух архетипов инь – Великой Матери-кормилицы и Возлюбленной. Следующая карта, рисунок 19, выдвигает на первый план три архетипа, действующие в официальных национальных денежных системах. Она также служит архетипическим объяснением причины, по которой деньги инь являются дополнительными к национальным денежным системам. Однако в большинстве районов мира сегодня нет дополнительных денег. Даже там, где они все-таки существуют в рамках системы инь, они составляют очень незначительную долю в общих сделках. Какие же последствия для общества имеет такая денежная система, как наши общепринятые денежные системы, пользующиеся де-факто монопольным положением в качестве средства обмена? Рисунок 19. Архетипический человек, системы взаимного кредитования и национальные денежные системы банковского долга как взаимодополняющие системы. На рисунке звезда, на вершине повелитель, король-королева, слева и справа воин, возлюбленная, снизу слева и справа маг, священник, ученый, великая мать, кормилица. Повелитель, воин и маг окружены овалом, современная система фиат. Возлюбленная и Великая Мать-кормилица окружены овалом система взаимного кредитования. Архетипический человек и национальная денежная система. На этот вопрос можно ответить, если собрать по отдельным фрагментам воедино картину господствующей национальной денежной системы и архетипического человека с его постоянными тенями. Эта головоломка состоит из трех фрагментов. Господствующие деньги, как конструкция сильного ян, последствия подавления архетипа Великой Матери, резонанс тени ян. В заключение я расскажу о роли денежной системы как информационного ответчика и ее социопсихологических последствиях. Национальная денежная система как конструкция сильного ян. В этом разделе будут приведены дальнейшие обоснования того, что мы отметили в связи с предыдущей диаграммой, рисунок 19. Наша современная официальная денежная система нуждается в сильном централизованном и иерархическом контроле со стороны банков и в функционировании центрального банка. Было также показано, как она усиливает конкуренцию и стимулирует процесс накопления денег. На этом основании можно охарактеризовать общепринятые национальные деньги как деньги сильного ян. Повелитель является воплощением иерархической централизованной власти. Система, по своему характеру представляющая сильного ян, связана с двумя архетипами ян – воина и мага. Не следует удивляться, что два архетипа инь, великой матери и возлюбленной, несовместимы с такой сильной энергетикой ян. Таким образом, только три архетипа полностью задействованы нашей официальной денежной системой – повелителя, воина и мага. Последствия подавления архетипа Великой Матери. Постоянное подавление архетипа Великой Матери полностью соответствует тенденции ян. В главе 2 первой части было показано, что отношение любого общества к архетипу Великой Матери является главной силой, формирующей денежную систему, и что подавление архетипа Великой Матери автоматически встраивает в денежную систему две ее тени – жадность и дефицит. Рисунок 20. Архетипический человек, ценности и тени, которые активирует национальная денежная система. По центру пятиконечная звезда, на вершинах которой повелитель, король, королева, слева и справа воин, возлюбленная, снизу слева и справа маг, священник, ученый и великая мать, кормилица. От повелителя исходит тень, тиран. От воина тень, садист. От возлюбленной тень, наркоман. От мага, священника, ученого, тень, сверхрациональный, посвященный Аполлону. От великой матери, кормилицы, две тени, жадность, дефицит. Резонанс тени Ян. Третий и последний фрагмент головоломки – это явление, которое можно назвать резонанс тени Ян. Дисбаланс, свойственный Ян, также требует, чтобы всегда, когда какой-либо архетип не интегрирован целиком, спонтанно возникала тень Ян. Явление резонанса активизирует преимущественно тени Ян на нашей диаграмме. Когда все три фрагмента головоломки окажутся на своих местах, мы получим картину системы ценностей и страхов, которые обычно приводят в действие господствующая национальная денежная система. Рисунок 20. Исторические истоки. Эмоциональный след темного средневековья. Кто-то может сказать, что все эти социальные и психологические проблемы являются просто частью человеческой натуры, что они всегда присутствуют в той или иной форме и будут проявляться в каждом обществе. Из этого следует, что идея связи проблем, о которых мы говорим, с типом денежной системы, действующей в данном обществе, абсурдна. В поддержку своей точки зрения – эти люди могут сослаться на прошлые века, например, на эпоху Ренессанса, и привести интересные цитаты по-латыни, по-гречески или по-китайски. Конечно, справедливо, что большинство людей во все времена испытывают те человеческие чувства, которые в какой-то степени отражены на нашей архетипической диаграмме. Если бы это было не так, мы бы не назвали нашу модель архетипический человек. Однако я утверждаю, что определенные созвездия теней, находящие свое отражение в интенсивности чувств и в степени их распространения в обществе, не являются константой во все времена. Кроме того, не следует рассчитывать, что мы найдем существенное различие при сравнении нынешней ситуации с предшествующими патриархальными обществами, такими как римская, греческая или китайская цивилизации, или любая другая, где также подавлялся архетип Великой Матери. Наконец, я утверждаю, что нам следует различать существенные колебания в интенсивности и степени распространения эмоций, о которых идет речь, особенно в периоды кардинальных перемен, перехода от поклонения архетипу Великой Матери к его подавлению. Теоретически эти явления заметны в каждом случае, когда происходил внезапный переход от матрифокальной системы к патриархальной. Пока мы располагаем лишь двумя такими случаями, и в Египте процесс был очень постепенным, он длился не менее 6 веков, с греческого вторжения в IV веке до нашей эры до установления римской системы ценностей в период, когда прошло несколько веков нашей эры. Поэтому нам следует сосредоточиться на переходном периоде от центрального средневековья 10-13 века к тому, что я назвал поздним или темным средневековьем 14-15 века. Этот переход важен для нас в любом случае, если учесть, что то был период, когда наши современные созвездия теней буквально вбивались в коллективное подсознание на Западе. А оно также формировало денежную систему со всеми ее достоинствами и недостатками, которая завоевала весь мир. Мы сможем, в частности, установить взаимосвязь между крупными изменениями, связанными с подавлением архетипа Великой Матери и переходом к монополии денег Ян, что сопровождалось неизмеримыми экономическими потерями, как было показано в главе 2, второй части. Мы также обнаружим, что смена эмоциональных моделей и значительные изменения в коллективной психологии происходили особенно интенсивно на всех уровнях общества именно в этот период времени. Основные сдвиги в эмоциональной сфере, связанные с изменением денежной системы. Каких перемен в эмоциональной области следует ожидать? В рамках теории, проиллюстрированной на рисунке 20, можно прогнозировать следующие четыре эффекта, отчасти пересекающиеся друг с другом. Первый. Необычайная интенсивность чувств в контексте возникновения ряда новых страхов и архетипических теней. Второе. Табу на три главных атрибута архетипа Великой Матери – секс, смерть и деньги – ведет к повышенному влечению к ним и усилению страха перед ними. Третье. Две тени Великой Матери – жадность и дефицит – также должны стать горячими темами для обсуждения людей, стоящих на противоположных позициях и имеющих крайне эмоциональные подходы к теме. Четвертое. Тени, смотри рисунок 20, мировосприятие в рамках системы Ян – тирания, садизм, сверхрациональность и повышенный интерес к сексу должны усилиться и стать частью господствующей культуры. Таким образом, контрольный вопрос, можно ли считать, что во всех четырех сферах в период позднего средневековья XIV-XV века произошли изменения, если сравнивать этот период с предшествующим ему периодом центрального средневековья, X-XIII века. Вспомните, пожалуйста, что исторические данные никогда не удовлетворяют требованиям научного доказательства в таких областях, как физика. Они ближе к юридическим доказательствам, когда ставится более скромная цель установления истины, которая выше обоснованных сомнений на основании показаний свидетелей. Заметим также, что показания свидетелей более весомы в тех случаях, когда они не имеют своего личного интереса или корыстных целей в деле. Вот почему сейчас я призываю в свидетели Йохана Хейзингу по делу об эмоциональных последствиях подавления женского архетипа в конце центрального периода средних веков. Вызов Хейзинге как свидетеля. Йохан Хейзинга, 1872-1945, был профессором истории в Лейденском университете Голландии с 1915 по 1942 год, когда нацисты закрыли университет и держали его под арестом почти до его смерти. Его работа «Осень в Средневековье» ныне рассматривается всеми как одна из немногих в XX веке, несомненно, классических работ – по истории, как пионерская работа в области исторической интерпретации и оценивается его коллегами-историками как шедевр. Хагенхолц описывает под названием «Слава мастера» историю создания «Осени в Средневековье», переводы и особенно прием этой работы в академических кругах. Важно отметить, что это относится к оригинальной работе на голландском языке или к новому ее переводу на английский под названием «Осень в Средневековье», а не к первому усеченному и неудачному английскому переводу, известному под названием «Ускользающие средние века». Наконец, заметим, что Хейзинга, не только знающий и информированный исследователь данного периода, но он точно не имеет никакого корыстного интереса в этой теме, так как он не знал о положениях, представленных в моей книге. В его работе проблема подавления женщины даже не упоминается. Это делает его наблюдения за переменами в эмоциональной области тем более убедительными в контексте нашего исследования. К счастью для нас, Хейзинга рассматривает данный период с тех же позиций, что и мы. Как он упоминает в предисловии к первому и второму голландским изданиям своей работы, книга является попыткой взглянуть на XIV-XV века не как на период Ренессанса, а как на завершающий период Средневековья и на средневековое мышление в его последней фазе. Примечание. Заметьте, что когда Хейзинга использует в этой книге термин «средневековье» без дальнейших комментариев, он указывает неизменно на то, что я называю поздним средневековьем, 14-15 века. Не следует удивляться тому, что модели, которые выделяет Хейзинга в позднем средневековье, покажутся нам крайними формами, карикатурами на наши сегодняшние коллективные эмоциональные проблемы. В конце концов, это были времена, когда данные проблемы постоянно и упорно вдалбливали в коллективное сознание. То, что мы увидим, похоже на быструю игру в кости, которая оставила настолько глубокий след, что эту модель можно наблюдать. И сегодня, спустя 600 лет, за многие столетия эта модель стала более утонченной, облагороженной, цивилизованной. Теперь каждая из упомянутых выше перемен в эмоциональной области будет проиллюстрирована поочередно несколькими типичными выдержками из работы Хейзинги. Необычайно высокий накал страстей. Возникновение новых страхов и теней повлекло за собой исключительно высокий уровень интенсивности чувств. Хейзинга внес поразительный вклад в науку своей книгой «Осень в Средневековье», уделив особое внимание проблеме необычайного накала страстей в период позднего Средневековья. Первая глава его книги так и озаглавлена «Страстная интенсивность жизни». Следующая цитата передает суть его взглядов. «Любой, кто изучает историю этого периода, временами поражается неадекватности попыток современных историков толковать события в терминах экономико-политических причинных связей. Поскольку попытки такого толкования, делавшиеся до последнего времени, представляются несостоятельными, можно вполне обоснованно поставить вопрос – неправильнее ли объяснять конфликты позднего Средневековья с политико-психологического угла зрения, нежели с экономико-политического? Хотя для того, чтобы доказать свою мысль, он не пользуется терминологией из области психологии, например, таким термином, как «тени», косвенным образом он ссылается на эту концепцию. Это злой мир, ярко пылает пламя ненависти и насилия. Зло всесильно, дьявол накрывает потемневшую землю своими черными крыльями, но человечество не раскаивается. Церковь борется, а священники и поэты тщетно предостерегают и горько сетуют. Текст в рамке. Пример общественных проявлений эмоций. Масштабные общественные проявления эмоций были частыми, продолжались несколько дней или даже недель, и представляли собой чрезвычайно эмоциональные публичные взрывы, например, процессия 1412 года, когда роковой конфликт между Орлеанским и Бургундским домами в конце концов привел к открытой гражданской войне. Ежедневные процессии проводились в Париже в масштабах, невиданных в центральный период Средневековья. Они продолжались с конца мая до июля, и в них участвовали самые разные группы и слои населения, гильдии, которые шли разными маршрутами и несли разные реликвии. Все шли босые и голодные, и члены парламента, и бюргеры. С ними всегда были дети, прибегал даже босоногий бедный люд парижских окраин. К процессиям присоединялись и их наблюдали с рыданиями, со слезами и с большим сочувствием. Сцены оплакивания усопших превращались в настоящие публичные драмы. Во время похорон Карла VII люди теряли самообладание, когда показывалась похоронная процессия. Проливалось много слез, и по всему городу слышались стенания. Шесть пажей короля скакали на шести конях, задрапированных в черный бархат. Один из них был так опечален, что не ел и не пил 4 дня, говорили люди с большим чувством. Конец текста в рамке. Люди воспринимали свою судьбу и происходившие события как непрерывную цепь несчастий, связанных с плохим управлением экономикой, эксплуатацией, войной и грабежами, инфляцией, нуждой и эпидемиями. Войны, которые приобрели хронический характер, постоянные угрозы городу и селу со стороны разных подонков, представляющих опасность, вечная угроза со стороны грубого и ненадежного правосудия, и над всем этим страх перед адом и тревоги, связанные с дьяволами и ведьмами. Все это подпитывало чувство всеобщей опасности, которое окрашивало жизнь в темные тона. Дистанция между печалью и радостью, между удачной и неудачной судьбой, казалось, была тогда гораздо больше, чем сейчас. Любое событие переживалось так же непосредственно и с такой полнотой чувств, как и сейчас, переживают радость или грусть дети. Короче говоря, все, что происходило в жизни, было у всех на виду. Отметим, что эти события вышли на совершенно новый уровень по интенсивности чувств, повсеместности и чистоте по сравнению с центральным средневековьем. Можно доказать, что именно в XIV веке больше всего творилось бессмысленного насилия, и люди жили в непрерывном страхе. Примечание. Как мы писали раньше, возможно, что ужасные события XIV века опорочили весь тысячелетний период Средневековья. Согласно мнению историка Барбары Тучман, единственным другим столетием, которое могло бы сравниться с XIV веком по безумному насилию, является XX век. Появилось много факторов, ухудшавших ситуацию, например, множество нищих и проповедников, которые доводили накал страстей до беспрецедентного уровня. Нам, читателям газет, трудно представить себе, какое огромное влияние оказывало произнесенное слово на наивных и невежественных людей. Народный проповедник брат Ричард, который мог бы быть исповедником Жанны д'Арк, читал проповедь в Париже в течение 10 дней подряд в 1429 году. Он говорил с 5 до 11 утра на кладбище невинно убиенных младенцев около изображения знаменитой пляски смерти, стоя спиной к выставленным на показ костям, груди черепов, которая была видна посетителям. Когда он сообщил своим слушателям, что его 10-я проповедь будет последней, поскольку он не получил позволения на большее, люди, большие и маленькие, горько плакали, словно их лучших друзей зарывали в землю, и плакал сам проповедник. Во всех городах, куда приходит проповедовать святой доминиканец Винсент Ферье, люди... Государственные чиновники, духовенство, включая епископов и прелатов, выходят, чтобы приветствовать его. Его сопровождает большое число почитателей, которые каждый вечер после заката устраивают процессии с самобичеванием и песнопениями. Всякая работа прекращается, когда он говорит. Редко он не доводил до слез своих слушателей, а когда говорил о судном дне, муках ада или страданиях Господа, то... как и его слушатели, так рыдал, что ему приходилось прерывать свою проповедь, пока рыдания не прекращались. Кающиеся грешники падали на колени в присутствии всех людей и со слезами исповедовались в своих грехах. С такими пламенными проповедниками не могут сравниться нынешние, даже самые харизматичные, не умеющие вызвать у своих слушателей взрыва чувств и тем более не способных собрать большую аудиторию.